А что вы хотите получить в результате нашей работы?
Не знаю.
А как вы видите свое предпочитаемое будущее?
Не знаю.
А по каким признакам вы поймете, что чудо произошло?
Не знаю.
Чего вы хотели бы достичь в самом идеальном, самом смелом варианте?
Не знаю.
А что бы вы хотели, чтобы изменилось в результате наших занятий?
Не знаю.
Здравствуйте! С вами Женя Кминская и подкаст «Психобайки» – почти реальные истории из кабинета ориентированного на решение психолога и их разбор. По ряду причин мне вместе с семьей пришлось переехать. Из-за этого у меня получился изрядный перерыв между прошлым выпуском и этим. Потребовалось время на сам переезд, на подготовку к нему, на адаптацию после, на общее восстановление. После такого перерыва кажется странным говорить, что это просто 9-й выпуск. Поэтому мы начинаем 2-й сезон. Как сказала одна из моих коллег, начало 2-го сезона – важная точка для любого подкаста, потому что это значит, что подкаст не кратковременный. Итак, фанфары, фейерверки, танцы. С чего же мы начнем 2-й сезон? С давно обещанной мной темы. Мы посмотрим, как ориентированный на решение подход работает с клиентами, которые ничего не знают о том решении, которое хотели бы получить в результате. Работа с клиентом незнайкой. Знаете, сколько я себя помню, мне запрещали хотеть. Мне вообще много что запрещали в детстве. И много говорили, что правильно. Тебе холодно, надень шапку. Ты хочешь еще кушать, дорогая, возьми добавку. Ты же не хочешь полнеть, милая, не ешь это печенье. Родная, ты не хочешь общаться с Лизой, она из плохой семьи. Тебе интересно общаться с Машенькой. Конечно, ты не хочешь стать математиком, дорогая. В нашей семье все педагоги, и ты хочешь пойти по нашим стопам.
Да, я слышу, что на протяжении всего вашего детства и юности вам много говорили о том, что, как другие считали, вы хотели, и редко давали возможность понять и озвучить, чего же хотите вы.
Да, это так. И эта дорога привела меня к вам. Я уже 15 лет как педагог, я замужем, потому что мама сказала: «Федя хороший мальчик, милая, он будет хорошим мужем». У меня 2 детей погодок, потому что пора уже родить, дорогая. И ты же не хочешь тянуть со вторым, родная. Но теперь я растеряна. Мне сказали стать педагогом, и я стала. Мне сказали стать женой, и я стала. Мне сказали стать матерью, и я стала. А что делать дальше? Плеяда дней, похожих один на другой. Такой день сурка. Жить интересами детей. Ох, я как будто серое пятно. А я хочу жить, жить, жить. Но я не знаю, как это. Да. Вот такая она, моя сегодняшняя клиентка. Пока ее слушала, мне было жаль маленькую девочку, которая не могла сказать, что она сыта, или что ей холодно, или что ей не холодно. Я сочувствовала молодой женщине, которая так хотела стать математиком, но не стала. И я так злилась на незнакомую мне мать, которая говорила моей клиентке, за кого выйти замуж, как и когда рожать детей. Значит, в результате нашей с вами работы вам хотелось бы чувствовать, что вы живете, что вы больше не серое пятно. Да, я хочу жить. Мне кажется, мои родители всегда душили у меня это желание. Для них было главным, чтобы я была удобной. Им была нужна не я настоящая, а я такая, какой они меня себе придумали. Им не нужна была личность. Не нужен был живой человек. А я живая.
А что для вас значит жить?
Я не знаю. Я никогда не знала этого, и теперь я не могу ответить. Если бы они хоть раз спросили у меня, а чего хочешь ты? Как ты чувствуешь? Тогда я, возможно, могла бы сейчас знать, что такое жить. А пока не могу.
Угу. А если представить самый смелый результат, который вы надеетесь получить от нашей работы, какой он мог бы быть?
Не знаю. Мне как будто страшно представлять, как будто если я представлю, то моя мама скажет: «Нет, родная, это не значит жить. Жить – это делать так, как я тебе говорю».
Угу. Так, прямой вопрос о будущем не работает. А о процессе?
Окей. А может, у вас есть идеи, что должно произойти в нашей работе, чтобы в вашей жизни что-то поменялось?
Не знаю, вы специалист. Как вы считаете правильным, то и должно произойти.
Угу. О процессе тоже не работает.
А о прошлом?
Можете ли вы припомнить, когда у вас в жизни было наиболее близкое состояние, которое вы могли бы назвать «это жизнь»?
Нет. Сколько я себя помню, я всегда будто существовала, была будто вещью. И маму это устраивало.
Угу. Прямой вопрос о прошлом тоже не работает. Динамика.
Когда вы чувствовали себя вещью, вы всегда одинаково себя чувствовали? Или иногда это ощущение себя вещью было больше или меньше?
Возможно. Возможно, иногда я чувствовала, что меня вообще нет. А иногда я злилась, что мама считает, что меня нет.
О, отлично, злость. Значит, там, возможно, есть след желаний.
Угу. А когда вы злились, это как было?
Я не очень понимаю вопрос.
Расскажите, пожалуйста, какой-то эпизод, когда вы злились.
Ну, например, когда мама сказала мне, что я должна быть педагогом. Я просто люто ее ненавидела в тот момент. Мне была интересна математика. Я говорила об этом, я участвовала в олимпиадах, ходила в математический кружок и озвучивала, что хочу на мехмат. В конце концов, мама могла бы попробовать найти компромисс. Я могла бы стать учителем математики. Но мама будто меня совсем не слышала. И вот я учитель русского и литературы. Хотя я всегда к этим предметам относилась холодно.
Ох, сколько же энергии в этом эпизоде и сколько желания. Надо аккуратно вернуть это ей.
Значит, при поступлении вы четко знали, что хотите быть математиком и даже нашли приемлемый для себя компромисс. Учитель математики. Когда вы рассказывали про олимпиады, кружки, это все звучало очень желанно и интересно. Расскажите, а как вы себя чувствовали, когда посещали эти кружки?
Ну, мне нравилось.
Это ощущение от занятий математикой, его можно было бы взять за ориентир для состояния жить?
Не знаю. Это как будто все не то.
Так. Ну, компании в прошлое дало хоть сколько-то информации, но тут опять тупик.
Тогда может попробовать, как делала Инсу?
Значит, сейчас вы не знаете, что такое для вас ощущение жить. Но давайте представим. Допустим, что вы знаете. Что для вас поменялось бы, если бы вы сейчас знали, что такое жить?
Я думаю, я тогда бы делала все, ну или хотя бы что-то, так, как мне хочется. Мне было бы что ответить, когда муж предлагает мне что-то, что я не хочу. Ну, то есть предлагает он мне поехать в какое-то шумное место, например, торговый центр, а я не хочу туда ехать. И муж у меня спрашивает: окей, а куда ты хочешь? Он еще любит так, типа, сказать нет может любое, а ты предложи что-то вместо. А я теряюсь, куда я хочу? И если я не знаю, куда, то я как будто и не имею права не хотеть, куда говорит муж. А тут я смогу сказать: дорогой, я не хочу в торговый центр, я хочу, не знаю, куда-то.
Угу. То есть, если бы вы знали, что такое жить, то вы бы смогли предлагать какие-то альтернативы для семейного отдыха, которые вам нравятся?
Да. Да, пожалуй.
Угу. А что еще? Что еще для вас поменялось бы, если бы вы знали, что такое жить?
Ну, я бы почувствовала себя нормальной, что ли.
А то сейчас я как серая мышь, а там жизнь мне заиграла бы красками, появился бы цвет.
Отлично, появился бы цвет.
А еще, что еще для вас поменялось бы, если бы вы знали, что для вас значит жить?
Наверное, все.
Не знаю, сложно.
Да, это нормально, что вам сложно отвечать на вопросы о будущем и о том, чего вы хотите. Понимать, чего вы хотите, это навык. А чтобы он появился, нужно где-то попробовать потренировать его. А у вас было мало возможностей для этого.
Кстати, а когда у вас в жизни были самые маленькие эпизоды и возможности тренировать этот навык? Понимать, чего вы хотите?
Наверное, не было таких.
Окей. Вы говорили про маму, которая много указывала на ваши желания.
Да, мама такая.
Угу. А папа? Как он реагировал?
Папе было все равно. Он был такой же вещью, как и я. Ему главное было, чтобы мама была довольна.
Это как?
Ну, он говорил, слушайся маму, дорогая, не расстраивай маму, дочка, и, возможно, ты и права, но ты видишь, как маме плохо, иди извинись первой.
Угу. То есть желания мамы для него были важнее?
Да.
Окей. А у вас есть братья или сестры?
Да, сестра.
И как она реагировала?
Она была младшей, поэтому если были мои желания против ее, то я должна была уступать. Потому что я же хорошая девочка, потому что сестренка так плачет, когда что-то не по ее. То есть, если я буду так же плакать, будет по-моему? Нет. Если я плачу, то я веду себя как ребенок, а должна как старшая сестра. А если плачет она, то ути-пути, наша маленькая, все будет по-твоему.
Угу. То есть, когда вы взаимодействовали с сестрой, у вас были какие-то ваши желания, но вы должны были уступать, потому что она младшая.
Да, верно.
А можете вспомнить, какие у вас желания были?
Ну, детские какие-то.
Ну, например, куклы я хочу какой-то играть.
Кукла?
А у вас была определенная кукла, которую вы хотели играть?
Да, была. Такая красивая Барби, у нее были рыжие волосы и красивое салатовое платье. И она мне очень нравилась. Она была безумно красивой.
О, класс! И что вы чувствовали, когда хотели играть этой куклой?
Ну, мне хотелось трогать ее, причесывать ее, поправлять ее платье. Я как будто знала, как она должна реагировать. Я даже придумала, какая у нее жизнь, кем она работала, какая у нее была семья.
Угу.
Да.
Но эта кукла нравилась и моей сестре, и поэтому она всегда играла ей. И она играла ей неправильно. Она неправильно за нее говорила, неправильно за нее отвечала. Она считала, что это кукла-балерина. Ну какая из нее балерина? Эта кукла была ученой, математиком. Наверное, тут самое время сказать, что у моей клиентки были рыжие волосы. Приятный медный оттенок, нетронутый краской, и очаровательные веснушки на носу, и темно-зеленый шарф. Не салатовый, но все же.
Угу. Рыжеволосая кукла в салатовом платье, которая работала математиком.
Отлично. А подскажите, пожалуйста, эта кукла? Вы сказали, что вы знали точно, какая у нее жизнь. Эта кукла знала, чего она хотела?
Конечно. Она была очень боевой. Она умела спорить и отстаивать свое мнение. Она могла сказать: «Нет, мне сейчас не холодно. Я сыта, я не буду есть». Она вообще была потрясающе сильной.
Я правильно понимаю, что вам хотелось бы быть такой же, как она, боевой, умеющий спорить и отстаивать свое мнение, сильный, который может сказать: «Я не хочу в торговый центр» или «Я не хочу быть педагогом».
Это невозможно. Я такой никогда не буду.
И все же, мы же сейчас просто фантазируем, а не подписываем контракт кровью. Эта кукла, она умеет жить?
Да, умеет.
У нее жизнь цветная?
Да, очень цветная. Но это невозможно. Я не она.
Ага, окей. А скажите, пожалуйста, возможно, у вас есть идея о том, что она такого умела? Какой у нее был навык, который позволил ей быть вот такой, хорошо понимающей, что она хочет?
Я не знаю.
Давайте тогда пока запомним про эту куклу, как в математике, три пишем, два в уме, и продолжим то, о чем я вас до этого спрашивала. Маленькие эпизоды, где вы могли тренировать навык понимания, чего вы хотите. Мы обсудили маму, папу, сестру. В семье был кто-то еще?
Была бабушка.
Так, отлично, и что бабушка?
Бабушка. Она такой божий одуванчик и очень меня любила. И она всегда говорила: «Да, дорогая». И на губах клиентки заиграла теплая улыбка.
Угу. Похоже, что вы очень любили ее.
Да, очень.
Я правильно понимаю, что когда вы ей говорили о своих желаниях, она говорила: «Да, дорогая».
Да. Я очень любила с ней играть. Вдвоем, без сестры.
Угу. Как это было?
С ней я играла как хочу.
Игрой всегда полностью управляла я. Я говорила ей: «Нет, бабушка, эта кукла отвечает другое». И она повторяла мои слова, прямо слово в слово.
Mm. Похоже, что в тех играх вы хорошо знали, что хотите от игры и от каждого из персонажей.
Да, там я знала.
Можно ли это назвать тренировкой этого навыка, понимать, чего вы хотите?
Ну, с натяжкой, возможно. Хотя, возможно, да.
Отлично. А где еще вы могли тренировать это? Возможно, в школе?
В школе я была отличница.
Угу, класс. И как было в школе?
Ну, там было много требований, и я очень хорошо умела к ним приспосабливаться.
Угу. И у вас это хорошо получалось?
Да, я очень хорошо считывала, что от меня сейчас хотят, и делала это.
Я правильно понимаю, что учитель математики тоже был таким, и что вы ходили на кружки, олимпиады только потому, что учитель этого хотел?
Нет, наш учитель – учительница. Она была чем-то похожа на мою бабушку.
О, а скажите, пожалуйста, вот давайте представим, что ваша кукла, о которой вы говорили, смотрит на вас со стороны и видит вас во взаимодействии с бабушкой или учительницей и во взаимодействии с мамой, например.
Угу, хорошо.
Да. Как вы думаете, если задать ей вопрос, в какой из этих ситуаций эта девочка чувствует, что она живет? Что бы она ответила? Что бы ответила эта кукла?
Ни в какой.
Угу. Кукла сказала бы, что девочка не живет ни вообще ни с мамой, ни с бабушкой, ни с учительницей.
Да, полностью не живет ни в одной из них.
Угу, полностью ни в одной. А в какой из этих ситуаций она ближе всего к живет? Что сказала бы кукла?
Ну, с бабушкой-учительницей, конечно. С мамой я совсем не жила. Она только помыкала мной, раз за разом ломая меня. Это многочисленные претензии, слова, как правильно. Я сама была, как эта кукла, даже хуже.
Угу. Значит, кукла сказала бы, что девочка при общении с бабушкой и учительницей ближе к живет. А как кукла это поняла? Что такого делала девочка, что кукла так четко могла сказать, да, вот тут намного ближе к состоянию живет, чем вот там?
Ну, я больше смеялась.
Угу, смеялись. А еще?
Улыбалась.
И вообще, я была более разговорчивой, не боялась сказать свое мнение или свои идеи.
Ага, улыбались.
Говорили больше, озвучивали свое мнение и идеи. А еще?
Ну, мне кажется, я иначе двигалась.
Не думала о том, хорошо ли я двигаюсь, я просто делала, как хотелось.
Отлично, двигались, как хотелось. А еще? Нет, наверное, все.
Окей, давайте соберем все, что мы сегодня узнали. В результате нашей работы вам хотелось бы жить и чувствовать, что вы живете. Вы будете чувствовать, что жизнь цветная. Но поскольку это состояние у вас в опыте было представлено очень редко, то оно вам не знакомо, вам сложно его представить. Но при этом мы знаем, что когда вы будете чувствовать, что вы живете, то вы сможете говорить о своих желаниях, говорить, когда вам что-то не подходит, например, когда муж предлагает как-то провести выходные, а вам не хочется, и предлагать взамен какую-то свою идею. Вы будете отстаивать свое мнение и спорить. Самые близкие состояния к жить у вас были, когда вы хотели стать математиком, а еще когда играли с бабушкой и общались с учительницей. В эти моменты вы больше улыбались и смеялись, двигались, как вам хотелось, озвучивали свои желания.
Да, получается так.
Отлично. Вы очень хорошо отслеживаете моменты, где жизни почти нет, когда вы отдаляетесь от этого желаемого состояния. Это классно, что вы можете быть так внимательны к тому, что с вами происходит. Давайте используем это ваше умение на этой неделе, чтобы сделать домашнее задание. Как вам такая идея?
Звучит интересно.
Интересно, хорошо. Я предлагаю вам отслеживать, когда вы приближаетесь к состоянию жить, а не отдаляетесь от него. Когда в вашей жизни чуть больше этого жить. Будет классно, если вы будете записывать эти моменты и то, что делаете иначе, когда они происходят. Если записывать будет сложно, просто наблюдайте и отмечайте их для себя. А в следующий раз мы с вами обсудим их. И, возможно, это даст нам понять, что должно произойти в результате нашей работы, чтобы на нашей последней сессии, которая произойдет через какое-то время, вы сказали: «Я наконец-то живу».
Хорошо. Спасибо. До свидания.
И вам спасибо. Всего доброго. что. А теперь давайте разбирать. Клиенты, которые не знают, что хотят в результате терапии, одни из самых сложных для работы в РКТ. И тут неважно, какая проблема. Обычные проблемы с самооценкой или тяжелые травмы. Если нет образа будущего, то куда же идти? Но сложные не значит, что с ними вообще нельзя работать. Стив Дешейзер делит клиентов на посетителей или визитеров, жалобщиков и истинных клиентов или покупателей. С истинными клиентами все просто. Это те, кто знает, какая у них проблема, знают, чего они хотят и готовы что-то делать, чтобы этого достичь. Это самые простые и так любимые нами категории приходящих к нам клиентов. С ними просто, у них довольно быстрый прогресс. Но жизнь такова, что такие далеко не все. Жалобщики – это те, кто имеет четкую жалобу. То есть очень хорошее представление о том, что их беспокоит и что им не нравится. И они могут на протяжении всей сессии об этом говорить. При этом у них нет готовности что-то делать, чтобы это поменять. Визитеры – это те, у кого жалобы даже нету, потому что они пришли из-за другого человека. Это, например, подростки, которых заставила к нам ходить мама, или семья, для которой посещение психолога было предписано органами опеки. Важно, что ни один из этих видов клиентов не является личностной характеристикой. Это состояние, стадии, в которых клиенты могут до нас доходить. И задача терапевта – перевести жалобщика и посетителя в категорию истинного клиента. На мой взгляд, люди без образа цели, которые не знают, чего хотят получить, это разновидность жалобщиков, потому что проблема у них есть, а вот решения нету. А раз нет решения, то откуда может появиться мотивация что-то делать? Еще один способ взглянуть на клиентов, которые не знают, чего хотят, это модель изменений Наркроса и Прохаска. Она вообще не РКТ, она мультимодальна и относится к любому виду терапии. Но мне она видится очень полезной для нашей работы. Итак, когда происходит изменение, клиент проходит через 5 стадий. Предразмышление, размышление, подготовка к действию, действие и сохранение результата. Предразмышление – это когда у клиента есть ощущение дискомфорта, но они еще не понимают, что является источником, то есть в чем конкретно проблема и что будет являться решением. Размышление – это когда представление о проблеме и возможном решении уже есть, и клиент размышляет об изменениях. Можно сказать, что это процесс принятия решения, что клиент действительно хочет что-то делать, чтобы поменять свою жизнь. Готовы ли они вообще впрягаться в процесс изменений? Подготовка к действию – это когда решение уже принято, и клиент готовится что-то делать, чтобы начались изменения. Действие, ну, я думаю, это понятно, что когда клиент физически что-то делает для изменений. Сохранение результата – это когда действие приводит к нужному результату, и его нужно сохранить. Тут работа с профилактикой рецидивов и откатов. А теперь давайте посмотрим на жалобщика, клиента и визитера в контексте этой модели. Визитер вообще, мне кажется, вне этого цикла или в самом начале предразмышлений, потому что дискомфорт есть, его или ее привели, заставляют с психологами болтать. Но представления о проблеме и уж тем более о решении нету никакого. Истинный клиент уже прошел стадии предразмышления и размышления, принял решение об изменении и даже записался к психотерапевту, так что такие клиенты где-то на уровне подготовки к действиям или даже уже в действиях, если считать запись к психологу действием. А, собственно, почему бы его таковым и не считать? А что насчет жалобщика? Причем не абстрактного, а такого, который знает, в чем проблема, но не знает, какое может быть решение. Похоже, что такой клиент на середине стадии предразмышления. И чтобы перейти дальше, чтобы можно было размышлять, стоит ли игра свеч, стоит ли образ светлого будущего всех тех стараний и действий, которые придется в него вложить, или в общем и так нормально было, нужно этот светлый образ найти. То есть понять, что я хочу вместо проблемы. Поэтому в работе с такими клиентами поиск желаемого решения – важная стадия, которая может занимать очень много времени. Но мы не можем перетащить клиента в действие, если этап предразмышления еще не завершен. Вернее, мы можем, но тогда мы будем работать на нашей мотивации, а не на клиентской. И будем встречаться с невыполнением заданий, и с этим нужно будет смириться. А теперь, когда примерно на уровне теории стало понятно, что и как делать, давайте на примере кейса посмотрим, что конкретно можно предпринять. Первый вопрос, который был направлен на выявление образа результата. Значит, в результате нашей работы вам хотелось бы чувствовать, что вы живете, что вы больше не серое пятно. Эти слова взяты из ее жалобы, и в такой форме они абсолютно непонятны. Но надо с чего-то начинать. А это хорошая точка отсчета, потому что это слова клиентки, и это тот маленький образ результата, который был заложен в жалобе. Жалобы вообще всегда такие. Это солянка. В них смешиваются проблема, цель, описание прошлого, чувства, мысли, боли, надежды. Наша задача тут слушать конструктивным ухом, вычленяя цели и надежду. И все бы хорошо. Мы знаем, что если сталкиваемся с непонятными языковыми конструктами клиента, то нам нужно их прояснить. Но наша клиентка не может прояснить. Она не знает, что такое жить. Это слово для нее не имеет какого-либо наполнения. Оно желаемое, оно так сладко для нее звучит. Но вместе с тем оно мыльный пузырь, радужная оболочка, внутри пустота. Как мы можем достичь того, не знаю чего? Если вспомнить сказки, то для этого надо пойти туда, не знаю куда. В сказках работает, терапия не очень. Поэтому я использую последовательность из вопросов о результате. А если представить самый смелый результат, который вы надеялись получить от нашей работы, какой он мог бы быть, это прямой вопрос. А может, у вас есть идеи, что должно произойти в нашей работе, чтобы в вашей жизни что-то поменялось? Это вопрос о процессе терапии. Можете ли вы припомнить, когда у вас в жизни было наиболее близкое состояние, которое вы могли бы назвать «это жизнь»? Это о примерах из прошлого. Когда вы чувствовали себя вещью, вы всегда одинаково себя чувствовали, или иногда это ощущение себя вещью было больше или меньше? Это о динамике. И если нет опыта «это жизнь», то точно есть эпизоды, когда она себя чувствовала вещью чуть больше или чуть меньше. И вот когда чуть меньше, на этом можно построить картинку результата. Клиентка отвечает про злость, а злость – это интересное чувство. Злость часто может возникать как реакция на неудовлетворенные потребности. А есть реакция, есть и потребность. И действительно, оказалось, что у нее есть опыт, когда она испытывала четкое желание стать математиком. И озвучивала его, и многое делала для достижения этого, олимпиады, кружки и так далее. Но клиентка говорит, что это не то. Что тут важно сказать? Что в случае с клиентами-незнайками мы, ориентированные на решение терапевты, будем часто сталкиваться с тем, когда нам кажется, вот он, кончик клубочка, сейчас я потяну, и решение появится. Но этот кончик ускользает раз за разом, и это нас расстраивает. Тут хочется немного подбодрить. Это нормально в случае с клиентами-незнайками. Вы все делаете правильно. Важно записывать все эти моменты и спокойно задавать следующий вопрос. Не получилось с этой стороны? Попробуйте с другой, с третьей, с десятой. Многие из проб дадут маленькие результаты, которые потом могут сложиться в большую картинку для клиентов. В то же время хочется предостеречь. Именно в эти моменты нам очень хочется предложить какое-то решение. Сказать: «О, я все поняла, в результате вам будет хорошо», ну, например, нашего случая, «если вы научитесь распознавать свои потребности и разрешать себе их удовлетворять, научитесь говорить «нет», когда кто-то приписывает вам свои потребности». И вот вы со знаменем идете к решению. Только решение ваше, не клиентки. Чем это будет отличаться от мамы, которая говорила ей, что она хочет стать учителем? Поэтому запаситесь терпением. Возможно, подключите супервизию и личную терапию, если вам очень сложно выдерживать это незнание клиентки. Для нее это ценный опыт по распознанию своих желаний. Каждый раз, когда она говорит «нет, не то», она получает опыт противоречия, отказа и прислушивания к себе. Он ценен. Так что выдохнули и задали следующий вопрос. Следующий вопрос хитрый. Он называется «допустим, вы бы знали». Окей, значит, сейчас вы не знаете, что такое для вас ощущение жить, но давайте представим, допустим, вы бы это знали. Что для вас поменялось бы, если бы вы сейчас знали, что такое жить? Этот вопрос часто использует Ин Цукерберг в своей работе, да, и он звучит как «suppose you would know». Соответственно, перевод на русский «допустим, вы бы знали». Здесь мы убираем содержание ответа и смотрим на то, как сам факт ответа может поменять что-то в жизни клиента. Мы как будто говорим: «Окей, ты сейчас не можешь заполнить эту пустоту чем-то, но, возможно, ты знаешь, что ты будешь делать и что изменится, когда эта пустота будет заполнена». Этот разговор не про цель. Цель как будто как раз заполнение внутренности пузыря, а про то, что следует после цели. Это такой результат. Элиот Кони разделяет термины «goal» – «цель» и outcome – результат. Так вот, это разговор о втором. Что меняется, когда цель достигнута? Ведь цель – это не точка, жизнь после нее продолжается. Но продолжается она как-то иначе, как-то более желанно. И мы получаем еще несколько поведенческих описаний цели. Я что-то отвечаю мужу на его предложение. Я предлагаю альтернативный вариант, если предложение мужа не нравится. Мы не довольствуемся парой ответов. Нам надо столько, сколько клиентка может дать. И поэтому я использую «а еще». Когда клиентка не знает, что ответить, будет классно для поддержания альянса нормализовать и это незнание. Это сложный вопрос. И это нормально, что прямо так сразу вы не можете дать ответ. Дальше можно было попробовать построить вопрос как раз на том поведении, которое мы выявили. А бывало ли у вас так, что вы отвечали мужу или кому-то еще на их предложение? Бывало ли, что вы предлагали альтернативный вариант? Хорошие вопросы. Жаль, во время написания кейса они мне в голову не пришли. Но я спросила тоже интересный вопрос про тренировку. Были ли моменты, когда она могла тренировать понимание того, что она хочет? Правда, результата не получила. Я пыталась найти примеры взаимодействия с другими людьми, мамой, папой, сиблингами. И оказывается, что если порыться, то во взаимодействии с сестрой желания были. Но они не удовлетворялись. Мы пробуем раскрутить и эту цепочку. Я использую разговор с предметом, в данном случае с куклой, чтобы найти ответ на наш сакральный вопрос – что же клиентка хочет? Иногда, когда клиенты не могут сказать что-то от своего лица, гораздо легче сказать это от чужого. И у нас добавляется еще несколько поведенческих характеристик. Она спорит, она отстаивает свое мнение, она говорит «нет». Мы пока не знаем, как именно она это делает, но это уже что-то. А еще она добавляет метафорическую характеристику своему желаемому состоянию – цвет. Тут я делаю заход на навыки, спрашиваю, какой навык помогал кукле понимать то, что она хочет. Это вообще смелый такой прыжок, потому что, по сути, я спрашиваю клиентки, а что ты должна уметь, чтобы достичь того не знаю чего? И, конечно, наша клиентка не знает, но иногда это может сработать. Моя задача – задать следующий вопрос. Не идеальный, не самый важный, просто следующий. И я спрашиваю про других членов семьи, и мы узнаем про бабушку, которая любила, которая шла за потребностями клиентки. Во взаимодействии с ней она могла сказать «нет, это не так». Второй взрослый, с которым она могла тренировать этот навык, это учительница математики. Обратите внимание, я аккуратно продолжаю линию с навыком понимания, чего она хочет. Я задаю другой фильтр во взгляде на ее отношения с другими людьми. Это про наличие или отсутствие возможности применить этот навык. Идея навыков пришла в РКТ из Финляндии, из модели Kids Skills Бена Фурмана. В ней он говорит о том, что любая проблема ребенка – это нехватка навыка, а задача – придумать, какого навыка не хватает, а потом придумать, как его развивать. Здесь получается, что навык – это распознавание своих желаний. Он мог бы сформироваться в детстве, но из-за опыта не сформировался. И это не значит, что он совсем на нуле. Где-то было пространство, где она могла его немного попробовать применить. С бабушкой, с учительницей. Теперь этот навык по-хорошему надо формировать целенаправленно. Но это не цель клиентки. Она не подтвердила, что это именно то, чего она хочет. Это мое видение. А значит, я не могу взять и начать добровольно-принудительно этот навык развивать. Она сама должна решить, какая работа будет ей полезна, чтобы в конце она чувствовала, что живет. Иногда, когда клиентам тяжело смотреть на себя через себя, им гораздо легче посмотреть на себя через другого. Поскольку в РКТ во главе всего изменения действий клиента, то когда мы спрашиваем о том, как другой человек узнал бы, мы получим очень поведенческий ответ, ведь другой человек может видеть только чужие действия. Мне хотелось бы получить какую-то сравнительную картинку, поэтому я выбрала наблюдателя, который мог быть с клиенткой в разных ситуациях. Это ее кукла. Итак, мы получаем несколько поведенческих характеристик – улыбка, разговорчивость, движение. Пришло время подытожить. Резюмирование – очень полезная штука в любой непонятной ситуации. Сейчас у нас задача – собрать и подсветить для клиентки все, что касается решения. Во время разговора оно было размазано, а резюмирование позволяет показать, как много на самом деле этого было. И я собираю и действия, и ситуации, и метафоры, все, что вспомнила. Я обычно, когда записываю за клиентом, выделяю эти кусочки другим цветом, чтобы быстрее видеть их при резюмировании. А после нужно дать домашнее задание. Для жалобщиков лучший вариант домашнего задания – наблюдение. Я делаю комплимент к ее наблюдательности и предлагаю использовать уже имеющийся навык для другой цели – выявить моменты, когда она живет. Так, к следующей сессии у нас появится более свежая ситуация для обсуждения с одной стороны, а с другой она будет учиться направлять свое внимание в эту сторону, а значит, будет больше этих эпизодов замечать. мне хотелось бы сказать, что вот так мы прошли от клиента, который не знал, чего хочет, к человеку, который четко формулирует свои желания. Но нет. Иногда бывает так, что такой путь занимает гораздо больше времени, и это становится некоторой подцелью терапии. На помощь приходят эксперименты и самоисследования. Возможно, вы вспомните какую-то область, в которой вы очень хорошо знаете, что вам не нравится, а вот чего вам хочется, не представляете совсем. Какое исследование вы могли бы придумать для себя, чтобы приблизиться, пусть на самый маленький шажок, к этому представлению? И что для вас меняется, когда вы для себя поймете, чего же именно вы хотите? А в конце несколько объявлений. Если вы вдруг хотели поддержать подкаст финансово, то теперь это можно сделать, став патроном на Патреоне или Бусти. Патреон, соответственно, для зарубежных слушателей, Бусти для российских. Ссылки я прикреплю в описании. Это добровольная история, подкаст все еще остается бесплатным и будет доступен на всех тех платформах, что и до этого. Просто на Бусти и Патреоне он будет появляться на неделю раньше, а еще я там буду по мелочи выкладывать что-то дополнительное. Конспекты каких-то интересных книг или их кусочков, видео с маленькими до 5 минут рассказами о чем-то из ОРКТ. В общем, если есть желание поддержать подкаст финансово, вам туда и спасибо за это. Но поддержать меня можно не только деньгами. Лайк, шер, репост и рассказ о подкасте где-то на ваших страницах тоже очень важен, потому что это помогает подкасту расти и распространяться. И это очень важная для меня поддержка. А еще можно написать мне несколько слов лично в любой соцсети или в группе Телеграме, посвященной подкасту. Когда от вас приходят такие сообщения, это очень вдохновляет и наполняет. Ну а на сегодня мы завершаем. Я планирую, что следующий выпуск будет через месяц. Всех обнимаю. Пока!